на волнах радио «Свобода».
Говорит радио «Свобода». Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарахин.
В Сербии арестован бывший начальник штаба армии Боснийской республики Сербской Ратко Младич. Лидеры стран Большой Восьмерки обсуждают на саммите в Давиле важнейшие международные проблемы. Около 100 человек остаются под административным арестом после разгона в центре Тбилиси акции протеста оппозиции. Таковы главные темы дня четверга, 26 мая, по версии «Радио Свобода». Чтобы обсудить эти темы, у нас есть 50 минут. Здравствуйте. Главный прокурор Международного трибунала по бывшей Югославии Серж Брамерц заявил сегодня, что, арестовав Ратку Младича, Сербия выполнила одно из своих международных обязательств. Ранее сегодня президент Сербии Борис Тадич подтвердил факт ареста бывшего начальника генерального штаба армии Боснийской республики Сербской. Как утверждается, он несколько лет скрывался в Сербии. Ратко Младич – последний из лиц, обвиняемых в военных преступлениях и скрывавшихся от Международного трибунала по бывшей Югославии. Из Белграда репортаж корреспондента «Радио Свобода» Айе Куге.
Почти 10 лет сербские власти время от времени утверждали, что главный обвиняемый Гаагским трибуналом интенсивно разыскивается правоохранительными органами. И есть подозрение, что Младич не находится в Сербии. Граждане страны просто перестали верить, что генерал будет пойман. Младича нашли в очень тихом местечке. Крестьянский дом почти в центре села Лазарево, вблизи главного перекрестка, в 100 километрах севернее Белграда. Дом типичный для равнины Воеводины. За плотным забором желтый скромный дом, за ним помещение для домашних животных, а дальше сад и поля. Местные жители рассказывают, что уже 4 часа утра они на улице у ворот своего соседа заметили 7-8 полицейских автомашин. И этому даже не удивились, подумали, очередной обыск. Ведь хозяин дома, Бранко Младич, родственник самого генерала. И специальные подразделения его там ранее уже якобы искали, но не находили. Младичи в Лазареве, вблизи города Зренянин, проживают много лет. В том же селе есть 3 домовладения, хозяев которых зовут Младичами. Местные жители небольшого села, 3000 жителей, все друг друга знают и утверждают, что Ратко Младича все эти годы никто там не видел, что он последний раз у родственников гостил в 90-е годы. Генерал Младич во время ареста при себе имел документы на имя Милорада Комадича. Официальную информацию об аресте подтвердил на чрезвычайной пресс-конференции в четверг днем президент Сербии Борис Тадич.
От имени Республики Сербия хочу сообщить вам, что сегодня утром в ходе операции, проведенной совместно службой госбезопасности и службой по раскрытию военных преступлений, арестован Ратко Младич. В очередной раз подтверждено, что Сербия в полном объеме сотрудничает с Гаагским трибуналом, разыскивая обвиняемых и переворачивая эту страницу нашей истории. Ратко Младич будет выдан Гаагскому трибуналу, суду ООН, с которым мы конструктивно сотрудничаем. Я очень горжусь завершением этого дела и выражаю благодарность участникам операции, членам Совета национальной безопасности и всем министерствам, принимавшим участие в этой акции. Для Сербии хорошо, что эта страница нашей истории закрыта, что открывается новая возможность примирения в регионе и возможность создания лучшего, прогрессивного общества на юго-востоке Европы. Я уверен, что теперь открыты все двери для вступления Сербии в Европейский Союз для начала переговоров по этому вопросу.
Президент Тадич не раскрыл деталей ареста Ратко Младича, обещав, что эту информацию предоставят руководители соответствующих служб безопасности. Неофициально известно, что Младич был взят на основе информации, которую специальным службам сообщило частное лицо, возможно, в надежде, что получит обещанную правительством Сербии награду 10 миллионов евро. Обычно хорошо осведомленное белградское радио Б-92 сообщает, что Ратко Младич, вопреки прогнозам, спокойно сдался полицейским. Выглядит он плохо, очень, говорят, постарел, из-за перенесенного инсульта не может пользоваться правой рукой. Внешность он никак не поменял и даже не отпустил бороды. В четверг под вечер три автомашины въехали в двор специального суда в Белграде для первой встречи с судьей, на которой Младичу должны быть представлены обвинения в совершении военных преступлений. Его адвокат в течение трех дней имеет возможность обжаловать решение об аресте. Окончательное решение о выдаче Младича в Гаагу принимает Министерство юстиции Сербии по процедуре, которая длится около 7 дней. Айя Куге для Радио Свобода, Белград.
Генерал Ратко Младич скрывался от правосудия почти 15 лет. Обвинения против него окончательно были сформулированы Международным Гаагским трибуналом в конце 90-х годов минувшего века. Главное из этих обвинений – организация геноцида боснийских мусульман из города Сребреница летом 95-го года и организация блокады армии боснийских сербов в столице Боснии, города Сараево. Арест Ратко Младича комментирует в беседе со мной белградский журналист и политолог, обозреватель Радио Свобода Драган Штавлянин. Драган, скажите, есть ли основания полагать, что состоятся аресты лиц, которые укрывали опального генерала?
Я думаю, что будет проводиться следствие. В прошлом году уже состоялся процесс над лицами, которых обвиняли в оказании помощи Младичу. Часть из них в прошлом являлась сотрудниками специальных служб, поговаривали даже, что ниточки ведут к действующим офицерам. Но, честно говоря, не думаю, что для сербских властей сейчас этот вопрос главный.
Скажите, арест Младича стал для Сербии неожиданностью?
В целом, да. После ареста Радована Караджича отношение к Младичу в стране несколько изменилось. Перестали считать, что генерал неуловим. Однако думали, либо он тяжело болен и вдруг возьмет да умрет, либо, зная импульсивный характер Младича, полагали, что он может застрелиться или даже получить пулю от одного из своих защитников. Мало кто полагал, что боевого генерала, которого кое-кто в Сербии все еще считает национальным героем, арестуют вот таким унизительным образом в сельской избе, как простого крестьянина. Многие эксперты были уверены, что властям известно местонахождение Младича, но что официальный Белград даст ему тихо умереть.
Для кого-то в Сербии Ратко Младич еще остается героем?
Его
арест осудили лидеры националистической радикальной партии. Их бывший лидер, чуть более умеренный политик Томислав Николич, обещает прокомментировать ситуацию завтра. С осуждением выступил лидер сербской демократической партии Войслав Каштуница. Но вообще, политикам как-то не слишком ловко осуждать арест генерала. Все политики говорили и говорят, что европейская интеграция – ключевой вопрос для развития Сербии. Да, для части сербов Младич остается символом сопротивления неправедным обвинениям и наказаниям, которым якобы подвергается Сербия. В целом, вы от многих услышите ответ «Да, мы Младичу симпатизируем». Однако на конкретном уровне, если вести разговор о том, что из-за Младича застопорился процесс евроинтеграции, что он мешает стране, или если говорить о возможном личном участии этих людей в каких-то публичных акциях, реакциях, окажется индифферентной. Будут ли в Сербии публичные акции в поддержку Младича? Сколько-нибудь многолюдные – нет.
Что означает арест Младича для президента Сербии Бориса Тадича? Исполнение мечты или это трудное решение, из-за которого президент не спал ночами?
Думаю, тут есть параллели с косовской ситуацией. Признать факт потери Косово Тадич не может только из-за учета общественного мнения. Поиски Младича до предела всех в Сербии утомили. Эта тема муссируется в политике уже который год. Не думаю, что решение об аресте Младича для президента страны стало трудным. Конечно, он должен был принять во внимание относительную популярность националистических сил и расстановку сил в генералитете, но все-таки на дворе уже не 90-е годы. Случайно ли Младич был арестован именно сегодня? Думаю, что нет. Конечно же, генерала арестовали не через 5 минут после того, как выяснили, где он скрывается. Важно было, чтобы Младича не убили бы при задержании, иначе возникло бы ощущение, что власти специально его пристрелили. Вспомните, Караджича отыскали задолго до того, как он был арестован. Ну и политические резоны для того, чтобы схватить генерала именно 26 мая, есть. Сербии сейчас особенно нужно подтвердить делом свое стремление вступить в Европейский Союз. Так что арест Младича – это политический туз из рукава.
Драган Штавлянин, политический обозреватель, Радио Свобода, Свободная Европа, белградский журналист и политолог, комментировал арест Ратко Младича.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главные темы дня.
Арест Ратко Младича. Новые подробности.
Комментарии экспертов.
Саммит в Давиле. Что Что предложит миру «Большая восьмерка»?
В блогах «Свободы».
Виктор Лизунков о политической деградации Петербурга.
Сайт «Радио Свобода» – свободаньюз.ру.
Сейчас в эфире программа «Время свободы». Я послушал промо нашей интернет-редакции, понял, что основные темы программы дня представлены и в моей программе. Это хорошо. Итак, во французском городе Давиль сегодня открылся саммит «Большой восьмерки». В центре обсуждения конфликта в Ливии, ситуация в других странах Северной Африки и Ближнего Востока. «Большую восьмерку» – группа наиболее развитых стран мира, напомню, входят Великобритания, Германия, Италия, Канада, США, Франция, Япония и Россия. Только что корреспондент «Радио Свобода» в Париже Елизавета Алисова прислала свой репортаж о том, что происходит в Давиле.
Солидарность со странами Северной Африки, где в последние месяцы произошли смены режимов в результате мощного движения народного протеста. Это ключевая тема начавшегося сегодня во французском городе Давиль саммита стран Большой Восьмерки. Страны-члены Большой Восьмерки начнут долгосрочное партнерство с Тунисом и Египтом. Об этом говорится в проекте заявления, которое должны сделать собравшиеся на саммите главы государств, сообщает информационное агентство France Press, в распоряжении которого оказалось копия проекта заявления. Члены клуба «Большой восьмерки» объявят о поддержке демократических изменений в этих странах, которым, с одной стороны, угрожает мировой экономический кризис, а с другой – нестабильная ситуация в соседней Ливии. На саммите в Давиле присутствуют и премьер-министр Туниса, и премьер-министр Египта. Они ждут от международного сообщества конкретных решений по поддержке реформ в их странах. Каир просит оказать ему финансовую помощь в размере 25 миллиардов долларов на ближайшие 5 лет, а Египет – 12 миллиардов на период до середины 2012 года. Приглашены на саммит и ряд глав других африканских государств, в частности, главы Нигера, Кот-д'Ивуара и Гвинеи, говорит Эшли Перейра, аналитик из исследовательского центра «Большой восьмерки». Члены «Большой восьмерки» пригласили на саммит лидеров африканских стран, которые не входят в клуб. Цель этого жеста – привлечь эти страны к диалогу. Согласно проекту заявления глав государств, «Большая восьмерка» призовет сирийский режим прекратить использование силовых методов и запугивание сирийского народа, начать диалог и приступить к фундаментальным реформам. Как отмечают обозреватели по вопросу Сирии, в ходе саммита Париж постарается убедить Москву занять более жесткую позицию. Россия выступает против вмешательства в ситуацию в Сирии. А страны Европы и США призывают выступить международное сообщество с осуждением режима Башара аль-Асада. Еще до официального открытия саммита сегодня состоялась двусторонняя встреча между российским президентом Дмитрием Медведевым и Николя Саркози. По итогам встречи президенты объявили о том, что Россия и Франция окончательно договорились о контракте на поставку России французских вертолетоносцев «Мистраль». Россия получит 4 корабля, 2 будут построены полностью на французских верфях, 2 в России. Другая тема, которую главы государств-членов клуба «Большой восьмерки» обсуждали сегодня, это назначение нового директора-распределителя Международного валютного фонда. Бывший глава Международного валютного фонда Доминик Строскан находится в Нью-Йорке под подпиской о невыезде в связи с обвинением в попытке изнасилования. Вчера о выдвижении своей кандидатуры объявила министр экономики Франции Кристин Лагард. Ряд европейских стран уже заявили о поддержке ее кандидатуры. Другой кандидат на место главы МВФ Агустин Карстенс, глава Мексиканского центрального банка. США пока не высказывали предпочтений ни одному из кандидатов. Традиционно с момента создания МВФ в 1945 году пост главы фонда занимал европеец, а представитель США руководит другой ведущей мировой финансовой структурой – Всемирным банком. Но сегодня Европа подвергается давлению развивающихся стран, которые требуют, чтобы их голос принимался большего внимания в руководящих структурах МВФ. Одна из сегодняшних рабочих встреч на саммите была посвящена интернету. Два дня назад, в преддверии Парижского саммита, в Париже прошел форум, посвященный всемирной паутине, на котором присутствовали главы крупнейших международных компаний, специализирующихся на интернет-технологиях. Елизавета Алисова для Радио Свобода, Париж.
Многие эксперты сходятся во мнении о том, что, несмотря на обширную внешнеполитическую повестку дня, главными для участников «Большой восьмерки» остаются две проблемы – институциональные, то есть проблемы формата самой организации, еще более насущные экономические. В эфире Радио Свобода американский политический эксперт Брюс Джонсон, исследователь из Вашингтонского института Брукингса.
Центральной проблемой, стоящей перед Большой Восьмеркой, является то, что ее экономическое влияние перешло к Большой Двадцатке. Несмотря на то, что Франция постаралась расширить повестку дня саммита от развития интернета до арабской весны, само существование Большой Восьмерки сегодня практически сводится к необходимости политического единства Запада. При этом весьма странным выглядит полное членство России в этой группе. Думаю, что трудности европейской экономики являются основной причиной того, что Большая Восьмерка все еще существует. Потому что, когда речь заходит о попытках преодолеть финансовые и долговые проблемы Европы, нет ощущения, что Китай, Индия, Бразилия и другие страны с растущей экономикой вовлечены в европейские дискуссии. Хотя в этих дискуссиях участвуют Соединенные Штаты, Международный валютный фонд и Всемирный банк. Очевидно, европейцы считают проведение этих дискуссий именно в таком составе более комфортным для себя. Вот и на этом саммите Большой Восьмерки никаким другим важным проблемам, таким как события на Ближнем Востоке, не будет уделено такого приоритетного значения, как вопросам, связанным с Европой. Вероятно, Обама в Давиле постарается более четко сформулировать то, что признал накануне в Лондоне, что произошел сдвиг в мировом порядке, что при сохранении ведущей роли Запада страны Большой Восьмерки уже не обладают привилегией исключительных игроков. И вопрос в том, следует ли и в какой степени стимулировать развитие потенциала таких стран, как Индия, Китай, Бразилия, Турция, Южная Африка. Думаю, что этот вопрос администрация США прежде всего должна поставить сама себе.
Говорил американский политический эксперт Брюс Джонсон. Еще одну важную встречу в кулуарах саммита Большой Восьмерки провел сегодня президент России Дмитрий Медведев. Он встретился со своим коллегой из Соединенных Штатов Бараком Обамой. Они говорили об общей задаче Соединенных Штатов и России – выработке совместного подхода к развертыванию элементов американской системы противоракетной обороны в Европе. Дмитрий Медведев заметил, что мировой стратегический баланс улучшился с тех пор, как Россия и США подписали новый договор по ограничению стратегических вооружений. Еще одно занятное и важное сообщение после этой встречи. Соединенные Штаты объявили награду за поимку Доки Умарова. Это человек, которого в России считают террористом номер один. Сейчас в прямом эфире программы «Время свободы» международный обозреватель нашего радио из Парижа Семен Мирский. Семен, добрый вечер. Итак, каковы первые оценки вот этих встреч в кулуарах в Париже? Что говорят о пока предварительных итогах этих различных встреч?
Добрый вечер, Андрей. Я бы сказал, что программа саммита в Давиле слишком богата и обширна для того, чтобы даже пунктиром наметить уже сегодня, в первый день работы саммита, те или иные результаты. Потому что в Давиле это ведь не ситуация, при которой все главы государств и правительств в одно и то же время ведут переговоры по тем же проблемам. Как вы уже сами сказали, переговоры ведутся в кулуарах, очень часто в двустороннем порядке. Скажем, Дмитрий Медведев с Бараком Обамой, потом Барак Обама с Никола Саркози и так далее. Но если говорить о главных силовых векторах того, что происходит в эти минуты на французском, кстати, очень живописном курорте, то здесь, конечно, на первом плане и первое место занимают события, связанные с так называемой весной арабского мира. Если считать, что в Египте и в Тунисе страница уже перевернута, то Йемен – это, что называется, сюжет в развитии. Ну, а в Ливии западные союзники, как мы знаем, еще не нашли верного способа, как достичь своих целей. И цели эти, прямо скажем, не совсем точно определены. Вот, кстати, почему в Давиль, помимо участников Большой Восьмерки, приглашены также более дюжины глав африканских государств. Я бы сказал, что камнем преткновения переговоров в Давиле может стать Сирия. Государство, лишенное слишком большого стратегического значения, но тем не менее именно в отношении Сирии намечается довольно жесткий конфликт между Россией с одной стороны и западными союзниками с другой, заодно и партнерами России по той самой большой восьмерке.
Семен, мы будем внимательно следить за ходом этих переговоров. Давайте немного поговорим об атмосфере давильской встречи. Это действительно прелестный нормандский курорт. Часто антиглобалисты устраивают какие-то глобальные
стремительные манифестации протеста во время встречи мировых лидеров. Как готова полиция французская к возможным столкновениям с антиглобалистами или их нет?
Антиглобалисты есть, но во избежание всяких эксцессов, по мнению журналистов, французская полиция на сей раз перестаралась. На каждого жителя Давиля, подсчитали, приходится по 4 французских полицейских. Так что с точки зрения безопасности, надеюсь, что ничего непредвиденного и серьезного не произойдет, приняты все мыслимые и даже немыслимые меры и сверх того. Андрей, я хотел бы все-таки сказать несколько слов о разногласиях, существующих между Россией и Сирией, между Россией и западными союзниками в отношении Сирии, потому что на этом заостряют свое внимание сегодня большинство французских комментаторов. И во всех комментариях звучит один и тот же вопрос. Зачем России защищать сирийского диктатора Башара аль-Асада, палящего из танков по собственному народу? И здесь высказывается мысль, которая мне кажется далеко не пресной и достойной внимания. В отношении Сирии, считают французские наблюдатели, Медведев, российская дипломатия точнее, ведет себя как типичная правопреемница советской дипломатии, продолжая каким-то образом позицию, политику Советского Союза на Ближнем Востоке. И повторно и не раз звучит тот же вопрос, зачем это надо России?
Ну вот ответ нам, наверное, предстоит узнать по окончанию этого саммита. Известно ли, Семен, какие документы планируют принять по окончанию всех этих многотрудных переговоров? Повестка дня действительно очень обширная. Мировые лидеры или они ограничены с каким-то общим коммюнике? Как вы считаете?
Здесь мы входим, Андрей, в область догадок, поскольку по целому ряду проблем, и вот одну из них, разногласия в отношении Сирии, я уже назвал, наиболее вероятным исходом саммита следует все-таки считать принятый по принципу консенсуса общий документ, общую итоговую декларацию, что, я думаю, более логично, ибо общая декларация, декларация принципов позволяет скрыть или, отодвинуть на второй план те или иные разногласия, которые неминуемо уже возникли и еще возникнут по ходу Давильской встречи. Но нет сомнения в том, что значительное место в этой декларации будет уделено уже названной проблеме Ближнего Востока. Я не уверен, что будет упомянута проблема намерения лидера палестинской автономии Махмуда Аббаса провозгласить в сентябре этого года в одностороннем порядке независимость государства Палестина на западном берегу Иордана и в секторе Газа, потому что по этому вопросу существует как раз очень серьезное разногласие между...
Спасибо. Семен Мирский, обозреватель радио «Свобода» из Парижа, комментировал ход, совершающийся сейчас в городе Давиль, встречи мировых лидеров в формате «Большой восьмерки». Это программа «Время свободы». Мы подводим итоги четверга, 26 мая. Программу продолжим после краткого выпуска новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 20:30. В эфире краткая сводка новостей. Участники саммита «Большой восьмерки» призвали положить конец насилию в Сирии и Ливии. Они также выразили солидарность с Японией, преодолевающей последствия ядерной катастрофы на АЭС Фукусима-Даичи. США внесли в список террористических организаций группировку «Кавказский Эмират», которую возглавляет Доку Умаров. В Белоруссии суд в четверг приговорил еще двух бывших кандидатов в президенты республики Николая Статкевича и Дмитрия Уса к 6 и 5,5 годам лишения свободы соответственно. Главный прокурор Международного трибунала по бывшей Югославии Серж Брамерц заявил, что, арестовав Ратка Младича, Сербия выполнила одно из своих международных обязательств. Ратка Младич – последний из крупных военных преступников, скрывавшихся от Международного трибунала по бывшей Югославии. В Тбилиси правоохранительные органы предъявили обвинения почти 90 участникам акции оппозиции. центре Москвы в четверг прошла согласованная с властями акция протеста по случаю Дня предпринимателя. В Северной Осетии убит известный общественный деятель Шамиль Джикаев. В Азербайджане будет отпущен на свободу оппозиционный журналист Эйнулла Фатуллаев. Помилованы также еще 89 осужденных. Соответствующий указ подписал президент Ильхам Алиев. Правительство Ливии вновь призвало к прекращению огня и впервые заявило о готовности начать переговоры с повстанцами. Об этом в четверг заявил премьер-министр Ливии Аль-Багдади Аль-Махмуди на пресс-конференции в столице страны Триполи. Продолжает расти число жертв взрыва на северо-западе Пакистана. По последним данным, погибли 24 человека, ранены 45.
Московское время 20 часов 32 минуты.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Этот день, четверг, 26 мая. В Тбилиси правоохранительные органы предъявили обвинения почти 90 участникам акции оппозиции. Большинство из них арестованы сроком на 2 месяца. В ночь на четверг на проспекте Руставели полиция разогнала митинг с требованиями отставки президента Грузии Михаила Саакашвили. Во время столкновений погибли 2 человека. Из Тбилиси репортаж корреспондента «Радио Свобода» Георгия Кабаладзе.
Ситуация в Тбилиси после ночных событий стабилизировалась. Митингов и демонстраций почти нет, хотя их никто не запрещал. Полиция ни одного оппозиционного лидера не арестовывала. Единственное исключение – символическая акция протеста лидера лейбористской партии Шалвы Наталашвили у президентского дворца. Власти не обратили на нее ровным счетом никакого внимания. О последних событиях я беседовал с одним из лидеров демократического движения «Единая Грузия», то есть партии Нино Бурджанадзе, бывшим председателем Верховного Совета Абхазской Автономной Республики в изгнании Вахтангом Колбая.
Ну, сейчас в городе спокойно, хотя напряженность очень высокая. Люди, которые участвовали в этих процессах, они неспокойны, ожидают продолжения тех мероприятий, скажем так, в кавычках, которые имели место эти дни, за этот период. То, что произошло, это не укладывается, в общем-то, ни в какие рамки.
А что планирует оппозиция?
Знаете, сейчас трудно сказать. Власти разделили оппозицию, так называемая радикальная и так называемая умеренная, парламентская. Так вот, радикальная оппозиция в лице вот тех, кто был руководителем вот этих акций, они пока приходят в себя и поправляют пощипанные перья. А что касается парламентской и ближе к парламентской оппозиции, они пока молчат, выжидают, и я так думаю, что они ожидают реакции Запада на все эти события. Я думаю, что власти после всех этих дел, чтобы поправить как-то свое реноме, пойдут, видимо, хотя бы внешне на какие-то уступки.
А сколько человек арестован?
Больше 100 человек только за вчерашнюю ночь. И до этого, и за последнюю неделю, за последнюю больше, чем 400.
Всего в ходе столкновений пострадали 37 человек. Из них 9 полицейских. И 2 человека погибли. Сотрудник МВД Владимир Масурашвили и бывший полицейский Нодар Цхададзе. Первый принимал участие в силовой акции по выдавливанию манифестантов с проспекта Руставели, а второй, судя по всему, был сторонником оппозиции. Но, как утверждает глава информационно-аналитического департамента МВД Шотоу Туяшвили, оба стали жертвами одного и того же ДТП. Еще более серьезным обвинением может стать запись разговора, который, если верить МВД, состоялся на днях между Нино Бурджанадзе и ее старшим сыном Анзором Бицадзе. С голосом, похожим на голос Анзора Бицадзе, призывает собеседницу, голос которой похож на голос лидера оппозиции, не бояться гражданской войны, даже если земля пропитается кровью, и заявляет, что если спецназ элитного подразделения Министерства обороны Грузии Коджори применит силу против революционеров, то, цитата, «им придется иметь дело со спецназом ГРУ». Власти страны получили и дипломатическую поддержку. Посол США Джон Баас, хотя и выразил беспокойство непропорциональным применением силы со стороны отдельных стражей порядка, но в то же время похвалил власти за то, что они предлагали митингующим собраться и выразить протест в любом другом месте. Кроме того, по словам американского дипломата, поведение части оппозиционеров невозможно отнести к мирным формам протеста. А утром на том самом месте у здания парламента начался военный парад по случаю Дня независимости, которые пытались сорвать оппозиционеров. Президент Саакашвили заявил, выступив на параде, что они действовали по сценарию, написанному вне Грузии. Потом начался военный парад. Перед трибуной прошли тысячи военнослужащих. Георгий Кобаладзе для Радио Свобода, Тбилиси.
Прокомментировать последние политические события в Грузии я прошу независимого тбилисского политического эксперта Георгия Хухашвили.
Общая оценка такова, что, ну, как всегда, победила Россия. Имею в виду то, что именно этот сценарий устраивал Россию. Вот такой у нас стиль независимости. И вот так мы отмечаем все это дело и так далее и тому подобное. Ну, произошло то, что должно было произойти, потому что логика событий нас наталкивала именно на такое развитие ситуации. Так что, к сожалению, ощущения очень неприятные. И опять же, у России сегодня появились новые козыри. В их огород Запад уже с оглядкой должен говорить о демократии и так далее и тому подобное. И здесь дело даже не в содержании, потому что на самом деле власть, конечно же, имела право разогнать, скажем так, данный митинг. А дело в форме, потому что когда спецназовец на своего гражданина смотришь как на врага, его не разгоняешь, а просто караешь, и это была именно карательная операция, ну, вот это, конечно же, оставляет очень неприятные ощущения.
Когда вы говорите о России, вы имеете в виду какое-то прямое участие вовлеченной России в эти события, или просто это для тбилисских политологов сейчас общая такая практика, как-то всегда российский аспект рассматривать даже при разговоре о внутриполитических событиях в Грузии?
Нет, мы просто, не сознавая того, сделали именно то, что особо приятно нашим российским друзьям, да, то есть опять вместо того, чтобы решать государственные проблемы, опять устроили внутреннюю разборку в самой плохой форме, и власть показала, что она на самом деле очень похожа на российскую власть. И несмотря на военную риторику, на самом деле сущность российской власти и грузинской одна и та же. Вчера грузинский спецназ действовал именно в том духе, в котором действует ОМОН. Они тоже ненавидят несогласных, инакомыслящих, и наказывают их, карают. Митинги разгоняются в цивилизованном мире несколько по-другому.
Как скажется вся эта история на политической перспективе Нино Бурджанадзе? Ее карьера завершена или, наоборот, будет больше народных симпатий к ней?
У меня ощущения такие противоречивые в этом плане. У Хуашвили, да, он себя похоронил 3 дня назад, проявил себя как политический провокатор классический. Нино Бурджанадзе, я думаю, вчера пошла, к сожалению, на откровенную провокацию. Ее расчет был одержать хотя бы моральную победу, она моральную победу тоже не одержала. То есть она вышла из этой ситуации ни с чем. Ну да, власть, конечно же, в глазах общественности пострадала, я думаю. Но она ничего от этого не получила хорошего. А люди, очень многие, которые стояли там и надеялись на какой-то план от Нино Бурджанадзе, который принес бы хотя бы минимальный результат, ну, просто ушли с этой площади банально избитыми, и больше ничего. То, что списывать ее на 100%, я бы тоже не стал. Потому что она, с другой стороны, показала качество, ну, в отличие от Хуашвили, что она идет до конца, и это, я думаю, обязательный элемент психологии политика.
По каким причинам, как вы думаете, вот уже 2 десятилетия грузинские политики или сторонники разных политических определений в Грузии выясняют отношения зачастую на площадях и вот с применением насилия? Все-таки Грузия достигла довольно большого прогресса в развитии демократических институтов, чтобы мы не говорили о президенте Михаиле Саакашвили, его политическом методе управления страной. Это особенности грузинского темперамента или недостатки конституции грузинской? Почему все это не решается путем какой-то более цивилизованной дискуссии, как вы считаете?
Ну, здесь есть и объективные причины, и субъективные причины. Что касается объективных причин, я все-таки не согласен, что в развитии демократии мы чего-либо серьезного достигли. Да, есть какие-то элементы, но с другой стороны, демократия после Шеварднадзе стала намного меньше. Кстати, как и в политике, так и в экономике. Сегодня национальная медиа, электронную медиа, я имею в виду, которая создает информационный климат в стране, является на 100% пропагандистским инструментом, то есть по той же схеме, как и в России это происходило. Свобода слова, ну да, ну есть на коротком поводке свобода слова. Это есть и в России, кстати, то же самое. Что касается демократии в экономике, ну, рыночная экономика в Грузии, несмотря на большой пиар, и не пахнет. есть успехи, конечно, но не в сфере демократии. У нас есть успехи несколько другого порядка. Есть и субъективные причины, то есть эмоциональность, национальный характер, то есть нетерпеливость, желание быстрого достижения результата, то есть нам мешает входить в долгосрочный политический процесс. Те партии, которые, ну, так называемые конструктивные, которые сейчас работают над избирательным кодексом, они, да, они очень хорошо поработали с международным сообществом, но они совсем не работали с грузинской общественностью. Эскалация идет только тогда, когда здравый смысл уходит на второй план. А если эта восьмерка политическая имела такую амбицию, чтобы через выборы достичь нормальную среду избирательную, а потом попытаться победить власть, они не смогли достучаться на грузинской общественности. Вся политическая элита, и анти, и про, и конструктивные, практически они живут на Олимпе и вообще потеряли всякую коммуникацию с народом и вообще не считают, что народ как-то в этом процессе участвует. Они как бы считают, что должны учить не служить народу, слышать, что они хотят, а учить народ, как им жить дальше. И все говорят и друг другу, и народу, мы пойдем другим путем. За то, что случилось вчера или случится завтра, если что-то системно не изменится, я думаю, в ответе вся политическая элита.
О политической ситуации в Грузии я беседовал с независимым тбилисским экспертом Георгием Хухашвили.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Почему 20-летие независимости Грузии чуть не стало поводом для гражданского конфликта? Об этом спорят политолог Сасут Цискаришвили и писатель Александр Ибанаидзе.
Ждем ваших звонков с 9 часов вечера. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Это программа «Время свободы». Итоговый выпуск за четверг, 26 мая. Мы продолжаем обзор важных международных событий. В Йемене продолжаются бои между правительственными войсками и отрядами Садика Аль-Ахмара, лидера крупнейшего племенного клана, выступившего против президента страны Али Абдаллы Салиха. В столице страны, города Сана, за последние сутки убиты несколько десятков человек, сотни ранены. По оценкам экспертов, Йемен сейчас находится в одном шаге от начала полномасштабной гражданской войны. У микрофона моя коллега Александра Вагнер.
Противостояние в Йемене, начавшееся в феврале с массовых уличных манифестаций с требованиями отставки правящего фактически с 1978 года президента страны Али Абдалла Салиха и политических и экономических реформ, на этой неделе окончательно переросло в открытый вооруженный конфликт, жертвами которого с понедельника стали уже не менее 70 человек. Сегодня в ходе новых вооруженных столкновений в северных районах Саны несколько кварталов оказались в руках бойцов самого разветвленного и могущественного в Йемене племенного клана Хашид, который возглавляет семья Садика Аль-Ахмара. Очевидцы сообщают, что по городу ведется огонь из артиллерийских орудий. В среду вечером из Саны началось массовое бегство жителей, спасающихся от насилия. Было разрушено здание, где размещался оппозиционный телеканал. Атакам подвергается комплекс Министерства внутренних дел. Бои с оппозиционными силами, наиболее непримиримое и боеспособное крыло которых теперь фактически возглавил клан Аль-Ахмар, идут не только в Сане, но и в провинциях страны. Событиям предшествовал очередной отказ президента Салиха подписать соглашение с оппозицией, которое предусматривало бы его скорейшую отставку в обмен на гарантии личной безопасности. Салиха обвиняют в коррупции, росте бедности и безработицы, узурпации власти и неспособности проводить эффективную внутреннюю и внешнюю политику. Общаясь в среду с журналистами, Али Абдалла Салих сказал, что не будет принимать помощи в урегулировании конфликта со стороны соседних арабских стран.
Это исключительно внутреннее дело самих йеменцев, которые должны сами найти решение путем мирного диалога. Мы не должны слушать указания со стороны, для нас они неприемлемы. Нынешнее выступление против закона – провокация, которая остается на совести клана Аль-Ахмар и которая может толкнуть страну в пекло гражданской войны.
Некоторое время назад Салих сделал новое заявление, которое на встрече с представителями нескольких племенных кланов зачитал его помощник. Президент вновь как подчеркнул, что не оставит свой пост и не покинет Йемена, который, по словам Салиха, не будет недееспособным государством и не превратится в оплот Аль-Каиды. Эксперты обращают внимание именно на эти последние слова, говоря, что Салих, подвергающийся мощному дипломатическому давлению со стороны США, Европейского Союза и Организации Объединенных Наций, пытается вновь расположить мировых политиков в свою пользу, играя на их страхах перед международным терроризмом. Отряды исламских экстремистов, ассоциированных с Аль-Каидой, действительно активизировали свою деятельность в Йемене в последние годы. При этом в стране постоянно проходили стычки между враждующими суннитскими и шиитскими племенами, часть из которых никогда не признавала центральную власть, сепаратистами из южных провинций и правительственными силами. Так что военно-политическая ситуация в Йемене всегда считалась одной из самых сложных во всем мусульманском мире.
Материал моего коллеги Александра Гостева представила Александра Вагнер. Сейчас, как обычно, примерно в это время часа, в итоговом выпуске программы «Время свободы», обзор любопытных публикаций в средствах массовой информации. Сегодня в центре внимания Петербург. Плакаты «Единой России» с портретами знаменитых жителей города были демонтированы в ночь на четверг. Плакаты, на которых известны исторические личности, чья жизнь которых была связана с Петербургом, Федор Достоевский, Дмитрий Шостакович, Михаил Ломоносов, Иосиф Бродский, изображены рядом с логотипами «Единой России». Вот эти плакаты появились на улице города несколько дней назад, внезапно и также внезапно исчезли. Обзор петербургской печати, корреспондента «Радио Свобода» Татьяны Вольской.
На плакатах можно было увидеть портреты Анны Ахматовой, Ольги Бергольц, Александра Блока, Иосифа Бродского, Кирилла Лаврова, Виктора Цоя, Дмитрия Шостаковича и других людей, составляющих славу Петербурга. Многие горожане, а также друзья и близкие Дмитрия Лихачева, Кирилла Лаврова и Иосифа Бродского возмутились таким подарком городу, сочтя, что «Единая Россия» рекламирует себя за счет людей, согласия которых на размещение их портретов рядом с единорусским медведем спросили уже нельзя. Балт-Инфо приводит слова главы фракции единороссов в петербургском парламенте Вячеслава Макарова, который сожалеет, что петербуржцы лишились этих поздравительных плакатов, поскольку это обучающая, воспитательная, очень полезная социальная реклама. Конец цитаты. Интернет-издание «Фонтанка» замечает, что плакаты были сняты очень быстро и под покровом ночи. Издание «Ленэздат.ру» пишет, что представители петербургского отделения «Единой России» заявляют, что не принимали решение о демонтаже, приводят слова руководителя исполкома петербургского отделения партии Дмитрия Юрьева. Вся идеология акции была абсолютно законная, а наши оппоненты попытались смутить общественность, представив это агитацией «Единой России» с использованием образов великих петербуржцев. Все площади, которые были согласованы, будут использованы для поздравления петербуржцев. А вот издание «Газета Петербург», ссылаясь на «Интерфакс», приводит слова руководителя представительства компании News Outdoor Russia в Петербурге Владимира Рябовола, который сообщил, что плакаты были демонтированы этой ночью именно по требованию заказчика, а также о том, что заказчик размещения плакатов планирует предоставить обновленные версии информационных материалов ко дню города. Конец цитаты. Правда, сколько было демонтированных плакатов и сколько их будет обновлено, остается неясным. Создание Народного фронта, отделение которого только что появилось и в Петербурге, и появление таких плакатов – это звенья одной цепи, считает секретарь правозащитного совета Петербурга Наталья Евдокимова.
Совсем плохи дела у «Единой России» с рейтингом, с отношением к ним граждан. Приводит к тому, что надо что-то придумать. Что касается вот этих плакатов по городу, ну, я не знаю, может быть, это где-то бы и прошло, но не в городе Санкт-Петербург, который знал всех этих людей, которых, извините за выражение, вывесили на плакатах единороссы, и выглядело это просто как издевательство. Да, хотя они и, извините, отбрехались, сказали, что это не противоречит закону. Ну, понятно, что у этих людей взять согласие на их вывешивание сложно. Это просто безнравственно. Видимо, кто-то у них все-таки сообразил. И так же, как повесили, так и сняли ночью, видимо, вот устыдившись собственных действий.
Издание «Новый регион» тоже пишет о стремительном ночном снятии плакатов, а также приводит комментарии членов петербургского отделения «Единой России», которые подчеркнули, что на плакаты были потрачены исключительно партийные средства. Кроме того, издание приводит подборку возмущенных высказываний разных людей по поводу плакатов. Вот, например, слова Игоря Тихомирова, бывшего барабанщика группы «Кино». «Слышала об этих мерзавцах, и что вы предлагаете? В суд на них подавать не буду, потому что я не правопреемник Цоя, у него есть сын. Мое отношение крайне отрицательное». Пишет «Новый регион» и о том, что петербургский блогер Виталий Егоров уже направил жалобу в прокуратуру, а также о том, что накануне демонтажа плакатов на них уже выплеснулся народный гнев. Логотипы «Единой России» отрывали или пачкали оскорбительными надписями. Татьяна Вольская для «Радио Свобода», Санкт-Петербург.
А сейчас я представлю вам заключительную рубрику программы «Время свободы», сегодняшний факт. Исполком Федерации хоккея России 26 мая быстро и единогласно освободил тренеров сборной страны Вячеслава Быкова и Игоря Захаркина от занимаемых ими должностей. За 5 сезонов под руководством уже отправленных в отставку тренеров сборная команда России выиграла 4 медали чемпионатов мира, но в последнее время выступала менее удачно. 6-е место на Олимпиаде, 4-е на только что завершившемся первенстве планеты в Братиславе, рассказывает спортивный обозреватель «Радио Свободы» Алексей Кузнецов.
Сезон для Быкова и его помощника Игоря Захаркина был очень богатым на события. Под их руководством, я напомню, Салават Юлаев стал обладателем Кубка Гагарина. Сборная России выиграла Евротур. Но потом, впервые за те 5 лет, что так называемый хоккейный тандем руководил сборной России, команда осталась без медалей на чемпионате мира Словакии. Против Быкова и Захаркина проголосовали все 17 членов исполкома Федерации хоккея России. Такое единодушное, такое единогласное голосование говорит о том, что решение, видимо, уже было принято до начала голосования. Приход Быкова и Захаркина к руководству сборной России в августе 2006 года знаменовал собой весьма яркую серию успешных выступлений команды. 2 победы на чемпионатах мира, серебряные и бронзовые медали. А вот в пассиве команды меньше событий, но они очень яркие. Это оглушительный разгром от сборной Канады на Олимпиаде в Ванкувере и 4-е место на недавно завершившемся чемпионате мира. Причем на нем были проиграны 5 матчей из 9. Конечно, нужно помнить, что с 1993 года до 2002 медали сборной России вообще завоевать не смогла ни разу, а за последующие 5 лет до прихода Быкова она лишь 2 раза смогла войти в тройку призеров. И вот именно при Быкове сборная России стала рассматриваться как очевидный претендент на чемпионство, и, возможно, крушение этих надежд сыграло свою роль. А ведь кто знает, вдруг бы сборная России выиграла у чехов матч за 3-е место в Братиславе на чемпионате мира, и, возможно, ничего бы не случилось. Ситуация выглядит тем более неприятной для Быкова и Захаркина, что их уже уволили из Салавата Юлаева, а они, напомню, совмещали посты в клубе и в сборной. Масло в огонь подлило не очень корректное выступление в прессе Игоря Захаркина. Это вызвало открытое письмо ветеранов российского хоккея, в котором легендарные звезды прошлого требовали не больше, не меньше пожизненно лишить Захаркина права работать в российском хоккее. Возможно, Быкову тем самым давали понять, что выход есть. Согласись он на отставку Захаркина, и, возможно, сейчас главный тренер сборной вовсе бы не переменился. Но Быков, что называется, товарищи не сдал, и в результате вместе они покинули сборную.
Обозреватель «Радио Свободы» Алексей Кузнецов. Часть хоккейных экспертов придерживается мнения, что Быков и Захаркин потеряли работу в сборной по заслугам. В эфире «Радио Свобода» двукратный олимпийский чемпион, знаменитый советский хоккеист Евгений Зимин.
Я бы не сказал, что с позором он отправлен в отставку. Дело в том, что все-таки Быков, находясь у руля сборной команды России на протяжении не одного, а нескольких лет, достиг неплохих результатов. Но последние 2 сезона у Быкова явно не было никакого прогресса, а я даже более скажу, наступил какой-то регресс. Последние годы, начиная с Олимпиады в Ванкувере, мы видели безобразное выступление сборной команды России. То, что его и его помощника освободили от управления сборной России, я считаю, что это вполне закономерно, заслуженно. И я даже более скажу, вообще-то нам пора переходить уже, так сказать, вот на контрактную систему. И в чем она заключается? Контракт подписывается с человеком на 4 года, то есть на олимпийский цикл. И не в зависимости от того, как команда играет. Бывают такие случаи, команда выигрывает чемпионат мира, как это было в том году со сборной Чехии, где Ружечка выиграл чемпионат мира, но в силу контракта он уже не имел права продолжать дальше работать с командой. И Чехии заменили. Это уже старая практика, потому что любой тренер, когда вот постоянно работает долгое время с одной и той же командой, вот это естественный процесс. Он выхолащивается, ему нечего, так сказать, добавить нового. Когда ему журналисты задавали вопросы по окончании чемпионата мира, в чем неудача, видели он свои какие-то ошибки, отвечал очень уверенно в том, что он никаких ошибок не сделал, вот, что это никакая неудача, со всякой командой может такое произойти. Вот, как бы он находился в каком-то неадекватном состоянии. Даже дело не в самом чемпионате, но чтобы сборная 5 из 9 игр проиграла, я, тренер, даже без всяких интервью должен просто написать заявление и уйти в отставку.
Хоккейный олимпийский чемпион Евгений Зимин. У хоккейных функционеров есть все основания для того, чтобы отправить Вячеслава Быкова в отставку. Эти основания не совсем спортивного характера, уверен обозреватель еженедельника The New Times Сергей Микулик.
В преддверии Сочи, чем все это ближе поступает, тем больше народу бы хотело войти в какой-нибудь попечительский совет, координационный, тренерский и так далее, и быть где-то рядом со сборной, потому что от нее что-то должно ожидаться. Хоккей, несмотря на то, что приносит одну медаль, он венчает всю программу игр, и без хоккея уже много раз и много лет показано, что любая даже олимпийская победа общая, она не так смотрится. А Быков, он никого, кроме коллеги Захаркина, к сборной не подпускал, и ясно было, что ему не простят первые же ошибки. Наверняка сейчас будет какой-то расширенный состав, туда кто-то сможет влезть, кто-то будет что-то координировать, кому-то советовать, будут собираться, слушать. То есть люди будут как бы пределе, от которого они были отстранены до тех пор, пока эти двое побеждали. И я думаю, что самым исполком он был бессмысленным. Там Быков готовил какую-то программу, отчет, а зачем, если все было решено заранее, и те, кто на него ополчился, в общем-то, и слушать, я думаю, ничего особенного не стали. Третья, как фигура такая для федерации компромиссная, он вынужден лавировать. Я не думаю, что он был впрямую против, но наверняка Владислав Александрович послушал мнение тех, точнее, узнал заранее тех, кого больше, и не стал отстаивать Быкова. Фетисов имеет на Быкова давний и вполне обоснованный зуб, поскольку, когда он был президентом ЦСКА, то Быков покинул армейский клуб, уехал тренировать другой клуб, причем сначала же была ситуация, при которой Быков должен был освобожденным тренером сборной, а он вдруг объявился в Уфе, чего, наверное, Фетисов ему до сих пор особо-то и не простил. Как раз под Быкова должен был тогда сверстаться бюджет побольше, нежели в последние годы, и ЦСКА готовился к прорыву. И есть версия, что из-за ухода Быкова денег так и не дали. Поэтому, в общем-то, все имели свои причины как-то не очень любить Вячеслава Акадьевича. Но до тех пор, пока он все выиграл, его надо было терпеть вынужденно всем, а теперь получите месть.
Гостями рубрики «Сегодняшний факт», которую 28 мая готовили корреспонденты «Радио Свобода» Павел Куравский и Мумин Шакиров, были спортивные журналисты Сергей Микулик и Алексей Кузнецов, а также хоккейный эксперт Евгений Зимин. В сборной России по хоккею произойдет смена тренеров. Вот так обстояли дела в четверг, 26 мая. Итоговый выпуск программы «Время свободы» подготовили и провели продюсер Юлия Голубева и Наталья Аркадьева. У микрофона весь этот час с вами был Андрей Шарый. Прощаюсь с вами в эфире до завтрашнего вечера, но знакомство с главными темами программы вы можете продолжить на авторской странице в интернет-сайте свободанews.ру. Всего доброго.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Колонны с бойцами частей спецназначения МВД двинулись на проспект и уставились.
Монополия Единой России. Абсолютное нетерпение какой-либо
критики. В настоящее время минимальная зарплата в Польше в пересчете на американскую
валюту. Мы и далее будем решительно выступать против
применения. Новосибирского правозащитника Алексея Мананникова задержали на...
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 5990, 9520, 9840 и 11805. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».